Глава 9. В гавани работа кипела. Половина барок была совсем готова, а другая половина нагружалась. При нагрузке барок непременно присутствует сплавщик и водолив. Первый следит за тем, чтобы барка грузилась по всем правилам искусства, а второй принимает на свою ответственность металлы. Я отыскал в гавани барку Савоськи. Он был в лучшем виде, и только синяк под одним глазом свидетельствовал о недавнем разгуле. Теперь это был совсем другой человек, к которому все бурлаки относились с большим уважением. — Пришли поглядеть, как барки грузятся? — спрашивал он меня. — Да. А ты разве не ходил поздравлять с вешней водой? Я тебя что-то не видал в конторе. Савоськ только махнул рукой и стыдливо проговорил. — А я уж проздравился. Три дни пировал без проспу, а теперь трекнулся. — Как ты сказал? — Ну, говорю, трекнулся. Ну, ее эту водку к чамору. Трекнулся, значит, отрекся. Как самому лучшему сплавщику ему грузили штыковую медь. Начинающим сплавщикам обыкновенно сначала дают барки с чугуном, а потом доверяют железо и медь. Расчет очень простой. Если барка убьется с чугуном, металл немного потерял от своего пребывания в воде, а железо и медь наоборот. Медная штыка имеет форму узкого кирпича. Такая штыка весит полпуда. Для удобства нагрузки штыки связываются лыковыми веревками в тюки по 6 штук. Потаскать в течение дня из магазина на барку 3-пудовые тюки меди — работа самая тяжелая. И у непривычного человека после 2-3 часов такой работы отнимается поясница, и спина теряет способность разгибаться. — Много осталось? — грузиться, — спросил я Савоську. — Четь барки осталось? — Четь, четверть. Сначала скажем, как устроена чусовская барка, чтобы впоследствии было вполне ясно, какие препятствия она преодолевает во время сплава, какие опасности ей грозят и какие задачи решаются на каждом шагу при ее плавании. Начать с того, что барка в глазах бурлаков и особенно сплавщика — живое существо, которое имеет, кроме достоинств и недостатков, присущих всему живому, еще свои капризы, прихоти и шалости. Поэтому у бурлаков не принято говорить «барка плывет» или «барка разбилась», а всегда говорят «барка бежит», «барка убилась», «бежал на барке». По своей форме барка походит на громадную 18 сажений длины, 4 сажений ширины деревянную черепаху, у которой с носа и кормы, как деревянные руки, свешиваются громадные весла-бревна. Эти весла называются потесями или поносными. Постройка такой барки носит самый первобытный характер. Где-нибудь на берегу, на ровном месте, вымащивают на деревянных козлах и клетках платформу, на которую и настилают из 2 вершковых досок днище барки. Она обрезывается в форме длинной котлеты, причем боковые закругления получают название плеч. 2 носовых плеча и 2 кормовых. В носовых плечах барк строится шире кормовых, вершка на 4, чтобы центр тяжести был ближе к носу, от чего зависит быстрота хода и его ровность. Ежели плечи сделать ровные на носу, как и на корме, — объяснял Савоськ, — барк не станет разводить струю и будет вертеться на ходу. Собственно, здесь применяется всем известный факт, что бревно по реке всегда плывет комлем вперед. Полозья у саней расставляются в головке шире, тоже в видах легкости хода. На совсем готовое днище в поперечном направлении настилают кокоры, то есть бревна с оставленным у комля корнем. Кокора имеет форму ноги или деревянного глаголя. Старинное название буквы «Г». Из этих глаголей образуются ребра барки, к которым и пришиваются борта. Когда кокоры положены и борта еще не пришиты, днище походит на громадную челюсть, усаженную по бокам острыми кривыми зубами. В носу и в корме укрепляются по короткому бревну — это пыжи. Сверху на борты накладывается три поперечных скрепления — озды. Затем барка покрывается горбатой в два ската палубой — это конь. В носовой и кормовой части барки настилаются палубы для бурлаков, которые будут работать у поносных. Около пыжей укрепляются в днище два крепких березовых столба — это огниво, на которые наматывается снасть. Пыжей и огнив два, так что в случае необходимости барка может идти вперед и кормой. Средняя часть барки, где отливают набирающуюся в барку воду, называется льялом. На каждую барку идет около 300 бревен, так что она вместе с работой стоит рублей 500. Главное достоинство барки — быстрота хода, что зависит от сухости леса, от правильности постройки и от нагрузки. Опытный сплавщик в несколько минут изучает свою барку во всех подробностях и на глазомер скажет, где пущено лишних полвершка. Чтобы спустить барку в воду, собирается больше сотни народа. От платформы, на которой стоит барка, проводятся к воде склизни, то есть бревна, намазанные смолой или салом. По этим склизням барка и спускается в воду, причем от крика и ругательств стоит стоном стон. Спишка барок не идет за настоящую работу, как, например, нагрузка. Хотя от бестолковой суеты можно подумать, что творится и бог весть какая работа. Спишка — спуск барок на воду, от слова «спихнуть». Самый трагический момент такой спишки наступает тогда, когда барку где-нибудь заест, то есть встретится какое-нибудь препятствие для дальнейшего движения. При помощи толстых канатов, снасть и чегений, обыкновенные колья, барка при веселой дубинушке, наконец, всплывает на воду и переходит уже в ведение водолива, на прямой обязанности которого находится следить за исправностью судна во время каравана. Сплавщик обязан только сплавить барку в целости, а все остальное — дело водолива. Так что на барке настоящим хозяином является водолив, а сплавщик только командует бурлаками. «А как вы грузите барку?» — спрашивал я Савоську. «Барку-то? А так и грузим. Льяло садим четвертей на пять, носовые плечи на два вершка глубже, а кормовые на два вершка мельче. Носовой пыш грузим легче плеч, чтобы барка резала носом и не сваливалась на сторону. На верхних пристанях барки грузят на четверть мельче».
«А сколько барк поднимают всего?»
«Да как тебе сказать? Какая барка, какая вода? Приноравливаешься к воде больше. Ну, 1012 пудов грузим, а то и все 15».
По сходням, брошенным с берега на барку, бесконечной вереницей тянулись бурлаки с тюками меди. Каменские и мастеровые, конечно, резко выделялись от остальной деревенщины и обращались с трехпудовыми ношами, как с игрушками. Для них это была привычная и легкая работа. Притом у каждого на запасе были кожаные вачиги. Вачиги — рукавицы, подшитые кожей, что значительно облегчало работу. Веревки не резали рук, и тюк со штыками точно сам собой летел на свое место. На бурлаков крестьян было тяжело и смешно смотреть. Возьмет он и тюк не так, как следует, и несет его точно десятипудовую ношу, а бросит в барку — опять неладно. Водолив ругается, сплавщик заставляет переложить тюк на другое место. «Едва поднял». Утирая пот рукавом грязной рубахи, говорит какой-то молодой, здоровенный бурлак.
— Ах ты, пиканное брюхо! — передразнивает кто-то. — Тут же суетились башкиры и пермяки. Эти уж совсем надрывались над работой.
Муторно на них глядеть-то,
заметил равнодушно сплавщик. Нехресть, она нехресть и есть. В ем и силы-то, как в другой бабе. Куды, супротив нашей каменской, в подметке не годится.
Пиканное брюхо — пиканники, прозвище жителей Кунгура, города Пермской губернии.
Между тюками меди бегал, как угорелый водолив. Это был плотный, среднего роста мужик с окладистой бородой песочного цвета, бегающими беспокойно карими глазами и тонким фальцетом. Он все время ворчал и ругался, точно каждая новая штыка меди для него была кровной обидой. Особенно доставалось от него крестьянам и несчастным башкирам. Несколько раз он схватывал кого-нибудь за шиворот, тащил к брошенному тюку и заставлял переложить его на другое место. Вся эта суета пересыпалась нескончаемой и какой-то бесхарактерной руганью, которая даже никого и обидеть не могла. Расходившиеся бабы владеют даром именно такой безобидной ругани, которая только зудит в ухе, как жужжание комара.
— Да будет тебе, Порша, собачиться-то, — заметил, наконец, Савоська, когда водолив начал серьезно мешать рабочим. — Ведь ладно, кладут. Ну, че тебе еще?
— Это ладно, — как-то завизжал Порша, тыкая ногой ряды штык. — По-твоему, это ладно, а?
— Обыкновенно ладно. Маненько поразбились тюки. Ну, так дорога еще успеешь поправить, время терпит.
— Ну уж нет, Савастьян Максимович, я тебе не слуга, видно, поищи другого водолива получше меня.
— Да перестань ты кочевряжиться, купорос медный. — Нет, шабаш, Порша тебе не слуга.
Последние слова водолив проговорил каким-то меланхолическим тоном и, точно желая подтвердить свои слова, снял шапку, вачиги и с отчаянием бросил их на палубу.
— А вы на караване думаете сплыть? — спрашивал меня сплавщик, не обращая никакого внимания на самые осязательные доказательства отказа Порши от своей обязанности.
— Да.
— В Пермь?
— Да.
— На казенке поплывете?
— Не знаю еще.
— А то плывите со мной.
Порша казенку наладит, тоже насчет чаю обварганит дело в лучшем виде.
— Ведь Порша... отказался от своей должности, — проговорил я.
Порша сидел на берегу без шапки и злыми маленькими глазами смотрел на сновавших мимо бурлаков. Время от времени он начинал отплевываться и что-то тихонько голосил себе под нос.
— Порша-то, — проговорил сплавщик, не глядя на берег. — Нет, мы с Поршей завсегды вместе на барке ходим. А это у него уж характер такой несообразный. Все быргает. Вот уже уходит самоненько, так сам придет на барку.
Осип Иванович недаром хвалил Савоську. В этом мужике что-то было совершенно особенное, начиная с того, что он держал себя с тем неуловимо тонким тактом, с каким держат себя только настоящие умственные мужики. Если разобрать, так нигде нет такой массы самых тонких приличий и известных требований такта, как в крестьянской среде. Меня в этом отношении всегда особенно интересовали новички в крестьянском кругу. Каждому задается такой строгий экзамен, какой выдерживают только счастливцы. Малейший промах со стороны новичка, лишнее на ветер брошенное слово, робость, торопливые движения — и все пропало. Только исключения могут позволять себе некоторые вольности.
Например, посмотрите, как мужик относится к пьяным. Кажется, что если уж есть где-нибудь равенство между людьми, так оно именно и должно существовать между пьяными. А на деле выходит не так. Пирует Савоська или пирует другой сплавщик. Кажется, все равно, а между тем получается чувствительная разница. Над пьяным Савоськой посмеются. При случае, если уж сильно закорячится, дадут хорошего подзатыльника, а затем, как проспался, из Савоськи вышел Савастьян Максимович.
Всякая слабость отражается на авторитете, а такая слабость, как пьянство, в особенности. Зашибающие водкой сплавщики обыкновенно много теряют в глазах бурлаков. Поэтому пример Савоськи очень меня заинтересовал, и я нарочно прислушивался, что о нем галдят бурлаки. «Савоська обыкновенно пирует», — говорил рыжий пристанский мужик в кожаных вачиках. «А ты его погляди, когда он в работе. Супротив него, кажись, ни единому сплавщику не сплыть. Чистенько плавает, и народ не томит напрасной работы. А ежели слово сказал, шабаш, как ножом отрезал. Под бойцами ни единой барки не убил. Другой хороший сплавщик, а как к бойцу барк подходит, в нем уж духу и не стало. Как петух кричит, кричит, руками махает, а глядишь, барк блина и съела, а боец. Что говорить? — соглашалась кучка слушателей. — Ежели по-настоящему, так Савоське цены нет. Сплавщики с разных пристаней славятся разными достоинствами. С одних пристаней не садятся на огрудки, с других ловко проводят барки под бойцами или на переборах. Но и у самых лучших сплавщиков есть известные почти органические недостатки и роковые места. Если раз сплавщик убьет барку под бойцом, в следующий раз он уже теряет присутствие духа под ним. Случается так, что сплавщик бьет барки всего только под одним бойцом. Это зависит, раз, от совершенно особенных условий, с которыми приходится бороться под каждым новым бойцом, а с другой стороны, от того, что предыдущая неудача отнимает дух.